Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 18 ноября 1941 года родился генерал-майор Иван Васильевич Панфилов, герой Советского Союза. В Первую мировую он участвовал в Брусиловском прорыве. После революции пошел добровольцем в Красную армию. Воевал в дивизии Чапаева. Когда началась Великая Отечественная война, Панфилов получил приказ формировать стрелковую дивизию из жителей Алматы и Фрунзе. Ему дали всего месяц на создание боеспособной части, причем из призывников разных национальностей. Панфилов подошел к делу ответственно. Подготовка офицеров и солдат была налажена на высшем уровне. Например, для обучения войны с танками по приказу генерала использовались гусеничные тракторы. Панфилов психологически учил солдат побеждать страх. Говорил им так: «Танк – это, по сути, тот же трактор, только с пушкой». Солдат учили спокойно пропускать над собой огромный танк, а затем поражать его гранатами и коктейлями Молотова. Панфилов на равных общался как с командирами, так и с рядовыми. Зная, что его часть наверняка будет переброшена под Москву, загодя добился выдачи бойцам зимнего обмундирования – тулупов и валенок. Бойцы любовно называли между собой Панфилова «батей». В сражениях под Волоколамском, когда превосходящие силы фашистов всей мощью давили на защитников столицы, стрелковая дивизия Панфилова держала активную оборону, наносила серьезный урон противнику. При этом генерал говорил бойцам: «Мне не нужно, чтобы ты геройски погиб, нужно, чтобы ты остался живым». Однако Волоколамск все-таки пришлось оставить, удержать город было невозможно. Зато можно было без всякой пользы положить всю дивизию. В Ставке Верховного Главнокомандующего это решение вызвало гнев, но командир 16-й армии Рокоссовский сказал: «Я доверяю Панфилову. Если он оставил Волоколамск, то значит, так было нужно». Зато позднее Панфилов сумел с одной дивизией удерживать на своем направлении две танковых и одну пехотную дивизии противника. Фашисты панфиловцев так и не прошли. И вообще, солдаты вермахта были поражены и деморализованы. В первый раз они столкнулись со столь ожесточенным сопротивлением. Ведь недавняя кампания 1940 года оказалась для немцев легкой прогулкой. Париж был взят всего-то за месяц с небольшим. За успешное действие стрелковой дивизии Панфилова станет геройской, а потом панфиловской. Но сам генерал об этом не узнает, он погибнет под минометным огнем. А спустя 3,5 года, в мае 45-го, на стене Рейхстага в поверженном Берлине появится надпись: «Мы панфиловцы. Спасибо, батя, за валенки». 18 ноября 1626 года папа Урбан VIII освятил собор Святого Петра в Риме. На месте собора когда-то находился цирк, на арене которого во времена римского императора Нерона предавали мученической смерти первых христиан. В 67 году сюда после судилища был приведен и апостол Петр. Он попросил, чтобы казнь его не уподобляли Христовой. Петр был распят головой вниз. В 326 году император Константин повелел построить здесь базилику во имя Святого Петра. Когда она обветшала, папа Николай V в 1452 году приказал построить собор. Однако фактически строительство началось спустя полвека под руководством архитектора Доната Браманте. Он задумал собор в виде греческого равностороннего креста. А после смерти архитектора работа была поручена Рафаэлю, который перепроектировал церковь в виде креста латинского. Затем строительство возглавил Микеланджело. Высота собора составляет 136 метров, и до 1990 года, когда была построена церковь Пресвятой Девы в Ямусукро, столице африканского государства Кот-д'Ивуар, это был самый большой христианский храм в мире. Подсчитано, что строительство собора Святого Петра обошлось в 46 миллионов золотых дукатов. По нынешнему курсу это порядка 5,5 миллиардов евро. Откуда взять такие деньги? И тогда папа Римский Лев X начал продажу индульгенций. Индульгенции, которые можно для простоты называть справками об отпущении грехов, стоили дорого. И это, так сказать, была материализация всех человеческих отношений. И эти отношения измерялись деньгами. Эта циничная торговля вызвала протест Мартина Лютера. Он считал, что папа не имеет никаких прав издавать индульгенции. 31 октября 1517 года Лютер обнародовал текст с 95 тезисами против индульгенции. Это стало началом реформации. И в итоге получается, что строительство самого знаменитого католического храма привело к великому расколу Западной Церкви. 18 января 1307 года, согласно легенде, Вильгельм Тель попал стрелой в яблоко на голове своего сына. Тель – борец за независимость Швейцарии от императоров Священной Римской империи. Жестокий наместник императоров Швейцарии Альбрехт Геслер приказал поставить на городской площади Альдорфа шест, на котором повесили его шляпу. И вот этой шляпе должны были кланяться все проходящие мимо швейцарцы. Молодой крестьянин Вильгельм Тель, проходя мимо со своим сыном, шляпе не поклонился, за что был схвачен стражниками. У Теля за спиной висел лук со стрелами, по другой версии – арбалет. И тогда наместник Геслер захотел узнать, насколько швейцарцы искусные стрелки, а заодно и проучить наглеца. Он приказал поставить сына Теля на расстоянии 100 шагов, велел положить ему на голову яблоко и приказал Телю сбить его. Тель не промахнулся, но наместник все равно не удовлетворился и за дерзость приказал заточить наглеца в замке. Теля связали и повезли к замку через озеро. Но началась буря, стражникам потребовались лишние руки, чтобы выгрести, поэтому арестованного развязали. А тот, воспользовавшись отличным шансом, и как только лодка причалила, сбежал. Вскоре он подстерег Геслера на тропинке и убил его. А следом началось восстание, швейцарцы разгромили войско наместника. Так швейцарские кантоны постепенно один за другим стали независимыми. А одна из причин тому – шляпа наместника и то самое яблоко. Впрочем, ныне многие исследователи считают, что и сам Вильгельм Тель, и пораженное им яблоко – не более чем красивая легенда. 18 ноября 1920 года в СССР постановлением Наркомздрава и Наркомюста об искусственном прерывании беременности впервые в мире были легализованы аборты. В 17 веке по указу царя Алексея Михайловича за искусственное прерывание беременности полагалась смертная казнь. Его сын Петр I смягчил это наказание, отменил казнь. По положению о наказаниях 1845 года аборт приравнивался к умышленному детоубийству и карался каторжными работами от 4 до 10 лет для врача и ссылкой в Сибирь, для самой женщины от 4 до 6 лет в исправительном учреждении. Впрочем, к началу 20 века на аборты власти смотрели сквозь пальцы. По подсчетам, в 1914 году в стране было проведено примерно 400 тысяч абортов. Но судебные дела возбуждены были лишь в 20 случаях. Правительство понимало, что посадить на скамью подсудимых 400 тысяч женщин и столько же врачей – дело немыслимое. В России желающих прервать беременность оказалось слишком много. И с 1924 года при подотделах охраны материнства и младенчества были даже созданы специальные абортные комиссии, состоящие из врачей и представителей женотделов, которые занимались распределением койко-мест в больницах. Очередность была следующая. Работницы-одиночки, имеющие одного ребенка, потом многодетные матери, занятые на производстве, далее многодетные жены рабочих и, наконец, прочие советские гражданки. Однако эра легальных абортов оказалась недолгой. Уже в 26-м году в России были полностью запрещены аборты впервые забеременевших женщин. С 30-го года эта операция стала платной, а уже в 1936 году в связи со сложной демографической ситуацией аборты вновь были запрещены. Введена уголовная ответственность. 18 ноября 1885 года в Германии состоялся заезд первого в мире мотоцикла. Он пронесся по пригородам Штутгарта с головокружительной для тех времен скоростью – 12 км в час. Мотоцикл сконструировали Адольф Даймлер и Вильгельм Майбах. Это был полностью деревянный четырехколесный велосипед с двигателем внутреннего сгорания мощностью в пол лошадиной силы, работавший на бензине и керосине. Для запуска мотора надо было нагреть специальную медную трубку, которая воспламеняла горючую смесь. Двигатель запускали заводной рукояткой. Почему у первого мотоцикла было четыре колеса? А для подстраховки Даймлер за свою жизнь так и не научился ездить на двухколесном велосипеде.